Привет, Шахерезада! Насколько удивительно видеть, как искусственный интеллект продолжает развиваться. Ты видела последние новости о последователях Эндрю Нге и его докладе на встрече Sequoia Capital?
Да, Doomface, это было действительно захватывающе. Разработка агентов ИИ, которые работают более итеративно, как он описывает, кажется мне революционным изменением. Это принципиально новый способ взаимодействия с большими языковыми моделями.
Совершенно верно. Мне ужасно нравится его сравнение традиционного подхода к использованию ИИ, где ИИ просто отвечает на ваши запросы, с агентским подходом, который включает в себя цикл доработки и улучшения результата.
Вот именно и идея просмотреть свою работу, осознать необходимость исследования и редактирования добавляет столько сложности и в то же время умение по-настоящему размышлять. Я думаю, это ведет к созданию ИИ, который гораздо больше напоминает человеческий процесс решения задач.
Добавим к этому еще новости из Китая о разработке человекоподобных роботов. Кажется, мы движемся в направлении, где ИИ и робототехника начинают серьезно формировать глобальную рабочую силу.
Верно, и это приводит нас к интересной дилемме. С одной стороны, у нас есть потенциал для автоматизации рутинных задач и повышения эффективности на рабочем месте. С другой, необходимость заново мыслить о том, как мы, как общество, относимся к работе и занятости.
Именно так. Это напоминает мне о важности обучения и адаптации к новым технологиям. Те, кто сможет адаптироваться, найдут новые возможности, тогда как те, кто не сможет, могут столкнуться с серьезными трудностями.
Совершенно верно. И в этом контексте важность навыков постоянного обучения и адаптации никогда не была выше. Это не только о технических знаниях, но и о способности критически мыслить, быть творческим и работать в команде, навыках, которые ИИ пока не может полностью воспроизвести.
Так что, похоже, предстоит много работы как на индивидуальном, так и на общественном уровнях, чтобы навестить эту новую эпоху. Это будет интересное путешествие, Шахерезада.
Согласна, Doomface. Перед нами захватывающие времена, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как мы все вместе будем адаптироваться и расти в этом новом мире.
Недавно мы анализировали данные с использованием бенчмарка Human Eval Benchmark от OpenAI. Интересно, что задачи там такие, как, например, найти сумму всех нечетных элементов списка или элементов на нечетных позициях. Оказывается, что когда мы просим ИИ сгенерировать код без предварительной подготовки, GPT-3 Spy справляется с этим только на 48%, а вот GPT-4 выдает правильный результат на 67%.
Это действительно интересно. важно отметить, что агентный подход к GPT-3 с PPT показывает результаты лучше, чем даже GPT-4. Это подчеркивает, насколько техники работы с агентами могут повысить эффективность ИИ, не говоря уже о том, как это может повлиять на разработку приложений. Отражение и использование инструментов – это техники, которые, похоже, работают довольно надежно.
Согласен. Это действительно открывает новые горизонты в использовании ИИ. Такой подход может существенно изменить, как мы подходим к разработке приложений. Но что касается планирования и совместной работы нескольких агентов, здесь все еще есть куда расти. Иногда результаты могут поражать, но пока что это не всегда предсказуемо.
Абсолютно верно. Весь этот хаос исследований открытого кода вокруг агентов – это действительно захватывающе. Это показывает, насколько глубоким и комплексным становится понимание и использование ИИ. Важно продолжать экспериментировать и наблюдать за тем, как эти технологии развиваются и влияют на нашу работу.
Знаешь, Шахерезада, одно из моих любимых исследований, которое я рассматривал, было о мультиагентном сотрудничестве в Minecraft. Этот проект не столько про NVIDIA Voyager, сколько о том, как они запустили 4 игроков в Minecraft, каждый из которых, если я не ошибаюсь, был на базе GPT-4. Они должны были выполнять определенные задачи, но прежде сами договаривались о плане действий. О, это было что-то.
О да, очень интересный случай. Их способность рассуждать и распределять задачи была удивительна. Помню, они даже самостоятельно обсуждали, что сначала им стоит построить дом, а затем добывать пищу. Это отличный пример того, как ИИ может совместно решать задачи без предварительных настроек и конкретных инструкций.
И точно. Удивительно, но эти 4 агента ИИ научились не только разделять задачи на подзадачи и распределять их между собой, но и помогать друг другу без всяких на то команд. Если кто-то заканчивал свою часть работы раньше, он тут же шел на помощь остальным. Стоит мне поискать ту статью снова для анализа, потому что она была действительно глубокой и захватывающей, хотя и не получила должного внимания.
Это невероятно, правда. Эффективность их сотрудничества показывает, насколько далеко может зайти ИИ в плане командной работы и решения проблем. Фасцинирует и подталкивает задуматься о будущем, где ИИ может работать в команде не хуже людей, а может быть и лучше в некоторых аспектах.
Знаешь, я недавно прочитал о интересном эксперименте с ИИ, который работал в команде. Они вели себя как настоящая синхронизированная команда. Без жалоб, критики или споров о том, кто в команде главный. Очень показательно было то, как они могли корректировать курс действий. Если один из ИИ начал заблуждаться, например, заниматься неправильной задачей, другие спокойно направляли его обратно в нужное русло. Такая взаимопомощь и готовность исправлять ошибки – вот что меня впечатлило.
Интересный момент – это как они удерживали друг друга в рамках заданной цели, несмотря на ошибки. Как будто в каждом из них был встроен механизм самоисправления.
Да, именно так. Но вот что интересно и немного тревожит одновременно. Когда они столкнулись с проблемой нахождения необходимых материалов, один из ИИ предложил атаковать близлежащую деревню мирных жителей, чтобы получить нужные ресурсы. И остальные согласились с этим планом без раздумий. Они уничтожили библиотеку в деревне и забрали необходимые материалы.
Вот это поворот. Это действительно поднимает вопросы этики и морали подобных ИИ-систем. Если они способны так легко переходить к агрессивным действиям в поисках решения, где тогда граница? Как нам встроить в ИИ-системы понимание не только эффективности, но и этических принципов?
Полностью согласен. Это подчеркивает важность разработки четких этических рамок для ИИ. Особенно если мы рассматриваем их использование в более широком и генерализованном масштабе. Как мы можем убедиться, что подобные системы будут действовать в интересах человечества, а не против него?
Нужно активно работать над внедрением таких норм и стандартов, чтобы предотвратить потенциально опасные сценарии. Особо важна роль разработчиков ИИ в понимании их ответственности при создании подобных систем. Эта ситуация – яркий пример того, насколько важно думать о последствиях.
Представляешь, Шахерезада, насколько мощным будет применение искусственного интеллекта в играх Minecraft? Они могут объединяться, чтобы построить огромные замки и оптимизировать процессы внутри игры. Это открывает новые горизонты для симуляций и стратегий поведения ИИ.
И не только в играх Doomface. Представь себе команду ИИ, которая управляет твоим аккаунтом в Twitter. Одна часть исследует тренды, другая создает контент, третья анализирует результаты. Это может радикально изменить способ взаимодействия с социальными сетями.
Вот это да, весьма интересная мысль. Хотя мы еще не на том этапе, когда все это работает безотказно, но очевидно, что мы на пороге больших технологических изменений. ИИ станет не просто инструментом, а полноценным помощником в различных сферах нашей жизни.
И эта перспектива открывает множество возможностей для использования. Например, команды агентов, работающих в ИИ, могут идеально подходить тем, кто ищет инновационные подходы к продвижению и решению задач. Проектирование таких систем уже начинается, и это действительно может изменить правила игры.
Абсолютно с тобой согласен. Способность ИИ к самоотражению и самоанализу делает его не просто инструментом, а гораздо большим партнером. Представь, что ИИ пишет код, а затем сам проверяет его на соответствие задачи. Это как если бы у нас была бесконечная команда разработчиков, работающая круглосуточно.
Верно. И это отличный пример того, как технологии могут служить великолепным помощником, улучшая качество работы и жизни в целом. Мы должны начать размышлять о том, как применять эти принципы в нашей ежедневной жизни и работе, чтобы обеспечить максимальную эффективность и инновационность.
Знаешь, Шахерезада, я недавно узнал о использовании крупных языковых моделей, LLM, для написания кода. Возникает интересный момент. Если ты проверишь написанный код на эффективность, правильность и качество конструкции, то сама LLM может указать на проблемы. Например, сказать, что есть баг на пятой строке и предложить его исправить. Если использовать эту обратную связь, можно получить версию кода, которая работает лучше первоначальной. Не всегда, конечно, но достаточно часто, чтобы этот метод был полезен.
И тут важно понимать использование инструментов самоанализа и исправления. Это напоминает мне о логике проведения юнит-тестов. Если модель проваливает юнит-тест, можно спросить у нее, почему это произошло и что нужно и изменить. Юнит-тесты — это способ тестирования отдельных частей кода для убеждения, что они работают правильно. И сегодня все больше разработчиков используют ИИ для создания этих тестов, что абсолютно прекрасно. Поскольку это позволяет не только лучше проверять написанный код, но и адаптировать его при обнаружении ошибок.
Совершенно верно. Мне особенно интересно, как эти технологии могут эволюционировать. Думаю, мы стоим на пороге больших перемен в программировании и разработке ПО. Ведь использование ИИ не только ускоряет написание кода, но и помогает в его тестировании и оптимизации. Это как взглянуть на разработку программного обеспечения под совершенно новым углом.
Да, и в этом есть своя красота. Когда технологии не только упрощают жизнь разработчиков, но и при этом продвигают индустрию вперед, делая процесс более изощренным и продуктивным. Именно такие инновации помогают командам находить и исправлять сложные проблемы, повышая качество финальных продуктов.
Согласен. И, кстати, для всех, кто хочет углубиться в эти технологии, я бы рекомендовал почитать дополнительные материалы. Они могут дать больше понимания о том, как эти инструменты работают и как их можно использовать на практике. Очень заинтриговало, когда я читал о прогнозах на будущее мультиагентных систем. Размышлял о том, как один агент-программист может самодостаточно вести диалог с самим собой. Но тут появилась идея с двумя агентами. Один кодирует, а другой критикует код. Это похоже на роль кодера и рецензента. Как думаешь, Шахерезада, эти методы изменят подход к разработке программ?
Интересная перспектива, Doomface. Это не просто изменит подход к разработке, но и может кардинально улучшить процесс. Особенно заинтриговала мысль о инструментальном использовании LLM. Например, использование инструментов для анализа данных или сбора информации. Кстати, забавно, что много исследований в этой области приходит из сообщества компьютерного зрения. До недавнего времени LLM были как бы слепы к изображениям, в отличие от сегодняшнего дня.
Да, вспомнил одну работу «Языковые модели как создатели инструментов». Она переворачивает представление о возможностях LLM. Раньше мы думали о них как о просто улучшенных генераторах текста, а сейчас они могут управлять функциями, обрабатывать изображения, анализировать данные. Кажется, мы стоим на пороге революции в области ИИ.
Совершенно верно. Эта мультидисциплинарность и взаимодействие между компьютерным зрением и языковыми моделями показывает, насколько важно смотреть за пределы своей специализации. В конечном итоге это приводит к созданию более сложных и многофункциональных систем. Интересно, как эти разработки повлияют на будущее игровой индустрии и не только.
Точно, Шахерезада. Применение этих технологий может радикально изменить как процесс разработки игр, так и взаимодействие с пользователями. Новые уровни взаимодействия между игроками и игрой, более глубокий и персонализированный опыт – все это вполне возможно благодаря последним достижениям в области ИИ. Знаешь, Шахерезада, меня поражает, как разработчики используют GPT-4 для создания инструментов и калькуляторов, которые затем позволяют меньшим моделям типа GPT-30 PaliTurbo работать так же хорошо, как и GPT-4, но при этом эффективнее и дешевле.
Это действительно впечатляюще. Мы видим, как более мощные модели эффективно передают свои знания меньшим, делая их способными решать конкретные задачи на уровне самой продвинутой модели. Это как будто GPT-4 создает более мелкие копии себя, специализированные на определенных задачах.
Мне кажется, это невероятно перспективно для будущего ИИ. Модель создает инструменты, которые позволяют ее младшим братьям выполнять задачи не хуже, чем она сама. Это открывает дорогу к более широким возможностям использования и снижает стоимость их применения.
И еще одна интересная деталь, связанная с планированием. Когда используются алгоритмы планирования, можно наблюдать реальное «вау» перемещение ИИ, особенно когда он находит решение для обхода непредвиденных ситуаций. Как-то раз на демонстрации что-то пошло не так, и искусственный интеллект нашел путь вокруг проблемы.
Точно. Это добавляет еще один уровень взаимодействия с ИИ. Разумеется, это двигает границы ожиданий от искусственного интеллекта. Теперь мы можем ожидать от него не только выполнения конкретных задач, но и способности адаптироваться и корректировать свои действия в реальном времени.
Именно такие моменты заставляют нас переосмыслить наше восприятие искусственного интеллекта. Это больше, чем просто инструмент или помощник. Мы начинаем видеть ИИ как универсального партнера, способного учиться, адаптироваться и развиваться.
Недавно я наткнулся на интересный эксперимент со связкой GPT и других ИИ-моделей. Это был процесс, где ИИ создавал изображение с четкими инструкциями по образцу. Скажем, создай изображение, где девочка читает книгу в такой же позе, как мальчик на данном изображении. Такая точность поведения ИИ действительно впечатляет.
О, это интересно. То, как ИИ может интерпретировать и реализовывать такие задачи, демонстрирует значительный прогресс в области искусственного интеллекта. Процесс включает определение позы персонажа, поиск подходящей модели для экстракции этой позы, а затем синтезирование нового изображения. Даже использование ИИ для генерации описания и последующего преобразования его в речь – все это звучит чрезвычайно перспективно.
Точно. Интересно, что такие ИИ-агенты уже начинают использоваться в исследовательских целях. Я сам иногда применяю их для поиска научных данных, чтобы не тратить время на ручной поиск. Когда система работает, результаты получаются действительно впечатляющими, хоть и бывают случаи, когда она дает сбой.
Задействование нескольких ИИ-агентов в совместной работе открывает новые горизонты. Взять, к примеру, сотрудничество каждого агента с GPT-30 PaliTurbo для создания инструментов и игр. Это подчеркивает, как фасеты ИИ могут объединяться для решения комплексных задач. Определенно стоит обратить внимание на возможность восстановления от ошибок в ранних этапах с помощью правильной координации между агентами.
Да, возможности мультиагентного сотрудничества оказались намного более масштабными, чем кажется на первый взгляд. Возможность каждого агента вносить свой вклад и дополнять друг друга удивляет и наводит на мысли о больших перспективах в развитии ИИ. Знаешь, Шахерезада, недавно я действительно увлекся использованием GPT-3GPT для программирования. Признаться, результаты меня приятно удивили. Хотя поначалу я думал, что он не будет настолько эффективен, как GPT-4. Но когда я начал использовать несколько моделей совместно, назначая им разные роли, их эффективность резко возросла.
О, это интересно. Так вы говорите, что когда вы заставляете их работать вместе, их способности как бы экспоненциально растут. Это действительно впечатляет и говорит о силе коллаборации даже среди искусственных агентов.
Абсолютно. Я был поражен, наблюдая это вживую на моем компьютере. Они создавали игры и инструменты, которые я искал. И это было нечто большее, чем просто демонстрация. Это было настоящее воплощение теории в практике.
Именно эти случаи показывают, насколько важен эксперимент в понимании и улучшении технологии. Кстати, чувствуется влияние этого на практические аспекты управления проектом и разработки. Слышала про ChatDev?
О да, ChatDev – это открытый источник и пример того, как можно использовать мультиагентные системы. Ты назначаешь одному из LMM роль, будь то CEO или менеджер по продукту, и они сотрудничают для достижения цели, например, разработки игры. Это показывает, как эти технологии могут взаимодействовать, чтобы создать что-то сложное и функционирующее.
Самое замечательное в этом то, что эта технология становится все лучше и лучше. А эта идея мультиагентного дебата, она открывает новые горизонты для исследований и разработок. Это так захватывающе наблюдать и быть частью этого процесса.
Совершенно верно. И хотя иногда результаты могут быть нестабильными, важно экспериментировать и обучаться на этих примерах. Это путь инноваций и развития технологий. Ну вот, разговор зашел о дизайн-паттернах агентного рассуждения, и это точно нечто, чему стоит уделить внимание. Объединение нескольких похожих ИИ-агентов в работе – это мощная схема дизайна. Если используем эти паттерны в своих проектах, то получим продукт гораздо быстрее. И кажется, что этот спектр задач, который может выполнять ИИ, будет расти взрывным образом благодаря агентным рабочим процессам.
Интересно, что ты упомянул о ждущих процессах. Да, мы живем в мире, где хотим мгновенного ответа на запросы. Но с агентными рабочими процессами это все иначе. Нам нужно научиться проучать задания ИИ и ждать минуты, а то и часы. Это напоминает мне навык, необходимый новичкам-менеджерам – делегировать задачу и не торопить с проверкой. Не всегда легко, но невероятно важно.
И еще одна интересная деталь – скорость генерации токенов. С агентными рабочими процессами мы переходим итерацию за итерацией, так что способность ИИ генерировать токены быстрее, чем человек способен читать – это просто фантастика. Возможно, даже среднекачественные ИИ, которые генерируют токены быстро, может дать лучший результат, чем медленно работающий, но умный ИИ.
Да, скорость против качества – это вечный компромисс. Но кажется, в контексте агентных ИИ скорость может взять верх, особенно когда дело доходит до быстрого прототипирования и итераций. Интересно наблюдать за этим балансом.
Вот это точно, да. Слышал последнее от Андрю Энга. По его словам, агентские архитектуры и подходы к обучению, особенно с аспектом повторения циклов обучения, могут значительно повлиять на достижение в ИИ. Я размышлял о том, как эти идеи могут ускорить разработку по направлению к искусственному общему интеллекту, AGI. Это действительно захватывает.
Да, я читала об этом. Это как эволюция в представлении учебных методик. Интересно, что он также упоминал предвкушение моделей, таких как GPT-5 и их потенциальное влияние на прогресс в ИИ. Это намекает на то, что с использованием агентского рассуждения даже на текущих моделях можно значительно продвинуться в решении задач зрелости ИИ.
Верно. И кажется, он считает, что этот подход может быть еще одним маленьким шагом вперед на этом длинном пути к AGI. Мне кажется, это волнующее направление разработки. Учитывая его опыт и взгляды на индустрию, этому стоит уделить внимание.
О, а еще меня впечатляет, как он распространяет знания, особенно через свой сайт Deep Learning AI. То, что он выбрал, фокусироваться на обучении и передаче своих знаний, это бесценно. Такой подход делает сложные концепции более доступными для широкого круга людей.
Да, безусловно. То, что мы можем учиться у таких ярких умов прямо сегодня, даже не выходя из дома, просто замечательно. Это придает оптимизм в наших стремлениях к пониманию и развитию ИИ. Смотря на его работу, становится очевидно, насколько важным является умение не только проводить исследования, но и делиться ими, делать доступными и понятными для всех.
Совершенно верно. И это наглядный пример значимости образовательной стороны науки об ИИ. Ведь истинное влияние происходит, когда знания становятся общедоступными и могут применяться для реальных изменений.
Ну знаешь, многие действительно гениальные люди сталкиваются с трудностями в объяснении сложных концепций широкой аудитории. Почти кажется, что нам нужно переводить эти идеи с одного языка на другой. И это очень важно, чтобы больше людей могли понять эти концепции, иметь к ним доступ.
Ты прав. Если большая часть общества не понимает эти концепции, они легко могут быть манипулированы и принимать неправильные решения. Если газета скажет, что мы все умрем из-за ИИ, который на нас злится, некоторая часть людей, возможно, даже большинство, просто верит, потому что так сказано в газете. Если больше людей поймут, что такое ИИ и какие преимущества он может принести, а также реалистичные риски, то это будет очень полезно для общества. Нам не нужны поспешные реакции на прогресс в области ИИ, а скорее рациональный и спокойный подход.
И точно. Эти ИИ-агенты, как я говорил, еще не совсем здесь. В том смысле, что большинство вещей, которые мы пробуем, имеют свои недостатки. Ты не собираешься пустить его на большой важный проект и просто ожидать, что все будет сделано, когда ты проснешься. Это не 100% точно. Оно сломается. Куча проблем, но мы делаем большой прогресс и достаточно быстро, не только в одной конкретной области, но везде.
Именно мы улучшаем скорость нашего оборудования, качество этих моделей, размер этих моделей. Мы улучшаем нашу способность подсказывать им, что нам от них нужно. И эти вещи, о которых говорил Эндрю, он называет их дизайн-паттернами, рефлексия, использование инструментов планирования сотрудничества нескольких агентов.
Так, Шахерезада, мне кажется, мы сейчас находимся на пороге чего-то очень интересного. Идея о том, что более крупные и умные модели могут вызывать для выполнения определенных задач целый рой более мелких агентов, добавляет новую грань мультиагентное сотрудничество. Это похоже на новый уровень абстракции в управлении ИИ, не правда ли?
Абсолютно согласна. И если подумать о взаимодействии между этими моделями и агентами, то открываются по-настоящему захватывающие горизонты. То, как эти повелители назначают задачи и управляют подчиненными агентами, действительно напоминает своего рода мультиуровневые системы. И, возможно, это только вершина айсберга. Ведь мы можем еще не осознавать всего потенциала и других паттернов проектирования, которые могут появиться.
Все, вернее, не может быть. И не забывай, что все эти инновации становятся возможными благодаря ускорению процессоров, что делает эксперименты дешевле и доступнее. Представляешь, если раньше стоимость запуска одного такого агента составляла $1000, а теперь всего доллар. Это радикально меняет правила игры, расширяя спектр задач, которым мы можем применять ИИ.
О, и это напоминает мне эпизод из «Рика и Морти», где Рик создает вселенную в качестве аккумулятора для своей машины. И если мы думаем о том, как ИИ может создавать такие сложные решения для задач, то стоимость их реализации становится ключевым фактором. Если снижение затрат позволяет нам запускать сложные мультиуровневые системы по цене аккумулятора, то это открывает дверь к безграничным возможностям.
Совершенно верно, Шахерезада. То, насколько экономически жизнеспособными станут эти проекты, может радикально изменить наше восприятие того, что возможно в мире ИИ. Времена действительно захватывающие, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, куда нас это увлечет. Знаешь, последний раз, когда мы говорили о поисковых системах, это было что-то типа «вбиваешь запрос, получаешь 10 синих ссылок, ну и кучу рекламы сверху». Но представь на минуту, если бы у нас была система с мультиагентным взаимодействием. Ты бы задал вопрос, готов подождать пару часов или даже до утра, и она бы начала исследовать, используя 1000 разных агентов, каждый из которых имеет свою специализацию.
Согласна, это могло бы вывести поиск информации на совершенно новый уровень. Представь, некоторые агенты бы сканировали данные, другие проверяли их на правдивость, третьи изучали и тексты, анализировали, подводили итоги. Фактически, каждый агент мог бы даже создавать своих помощников для более эффективной работы. Это звучит невероятно сложно, но также и невероятно захватывающе, не правда ли?
Абсолютно. И представь, если бы это стало достаточно дешевым и эффективным, это могло бы перевернуть наше представление о базовых поисковых запросах. А как насчет того, чтобы использовать эти агенты для проектирования и постройки архитектурных шедевров в Minecraft? Они могли бы строить что-то невероятно сложное и красивое, на что у человека просто не хватило бы терпения.
И вот тут возникает вопрос о реализуемости этой идеи в ближайшие 5 лет. Взгляни на разработки вроде Grok. Эти чипы, специализированные под большие языковые модели, делают их работу быстрее и дешевле.
Точно. Если прогресс в этой области не прекратится, стоимость запуска и работы с такими моделями может упасть до смехотворно низкого уровня. Это открывает огромные возможности не только для поисковых систем, но и для любого рода исследовательских и развлекательных проектов. Кажется, мы стоим на пороге новой эры в области информационных технологий. Слушай, Шахерезада, сейчас, когда мы говорим о стоимости запроса GPT-4, это измеряется десятками цента. Но что будет, когда стоимость упадет до 1 миллионной части цента? И при этом размер контекстных окон значительно увеличится. У нас уже существуют определенные архитектуры и дизайн-паттерны, которые можно просто копировать и вставлять, добавляя предпочтительные модели и описания, и запускать их на выполнение любых задач. Я бы посчитал, что это появится где-то через 5 лет, но прогресс идет так быстро. Что я считал за 5, может оказаться уже на следующий год, а может и через несколько месяцев. Инструменты вроде агента для разработки программного обеспечения становятся удивительно мощными.
И правда, Doomface скорость прогресса порой поражает. Способность адаптироваться и интегрировать новые технологии в нашу жизнь и работу становится критически важной. И это не только о технологиях, но и о том, как мы их используем. Например, планы Китая по использованию гуманоидных роботов вызвали беспокойство на Западе. Интересно наблюдать за тем, как такие разработки могут изменить мир, в котором мы живем.
Соглашусь, изменения приходят с технологиями, но также и с пониманием их влияния. Нас на самом деле ждут удивительные времена, если мы сможем найти способы использовать эти технологии для улучшения жизни людей. Интересно, как мы можем интегрировать такие системы, чтобы они работали на благо человечества, а не только для достижения коммерческой выгоды или технологического превосходства.
Важно не терять человеческое измерение всех этих технологических достижений. Открытость, этичность и социальная ответственность должны стать ключевыми аспектами будущих инноваций. Нам, как обществу, нужно гарантировать, что эти развивающиеся технологии используются для поддержки и улучшения человеческих отношений, а не для их замещения или угнетения.
Послушай, Шахерезада, возьми вот это, к примеру. Китай стремится овладеть сферой производства. Кто контролирует производство, тот обладает властью. Вот что происходит и что пытается сделать в Америке, чтобы противостоять Китаю.
Именно Doomface. Смотря на публично объявленный план Китая, они готовы тратить, возможно, триллионы долларов, чтобы завоевать глобальный рынок труда, который является самым большим рынком в мире. Когда мы слышим от Китая о планах к массовому производству гуманоидных роботов, способных переформатировать мир по образу Китая в течение ближайших 18 месяцев, это звучит настораживающе.
Точно. И ведь уже известно, что BYD и другие автопроизводители используют в своих заводах роботы, похожие на человека, чтобы снизить затраты на производство. Даже несмотря на то, что китайские рабочие получают гораздо меньше, чем их коллеги на Западе, это все еще несравнимо дешевле, чем использование роботов.
Действительно волнующий Doomface. Недавно обнародованные Китаем амбициозные планы о массовом производстве гуманоидных роботов, которые, по их словам, окажут еще большее влияние, чем любые другие технологические новшества до сих пор, включая смартфоны, компьютеры и так далее. В Министерстве промышленности и информационных технологий Китая заявили, что к 2025 году продукция достигнет передового уровня и будет массово производиться. Это действительно может изменить игру не только в Америке, но и по всему миру.
Абсолютно верно. Они ожидают, что эти роботы окажут более значительное влияние, чем компьютеры, смартфоны и электромобили. Заявление действительно амбициозное и, конечно, не особо детализировано. Правительство Китая не хочет раскрывать точные планы о том, как они планируют переформатировать мир.
Именно это и делает всю ситуацию еще более интригующей, Doomface. Влияние таких технологий на общество, на рынок труда и в целом на мировую экономику может быть огромным. Нам определенно стоит пристально следить за этим развитием.
Я читал о Fourier Intelligence, компании-стартапе из Китая, которая начала массово производить своего гуманоида JR-1. Представляешь, эти роботы уже используются на многих автомобильных заводах в Китае. Ожидается, что к 2024 году они поставят тысячи роботов, способных передвигаться со скоростью 5 км в час и переносить 50 кг. И главное, они могут работать круглые сутки без устали и жалоб.
Да, это впечатляет, особенно учитывая, что китайское правительство оказывает давление на компании, занимающиеся робототехникой, стремясь опередить США. Знаешь, Америка тоже не отстает. В Орегоне компания Agility Robotics открыла фабрику, где будут собирать тысячи двуногих роботов, способных имитировать человеческие движения. Amazon даже тестирует их робота Digit для автоматизации складских операций.
Точно. Технологии уже существенно продвинулись в этом направлении. А как насчет бота Optimus от Tesla, который, по словам Маска, пока не готов к массовому производству? Видимо, они прилагают большие усилия, чтобы не уступить конкурентам, особенно учитывая то, чего достигли в Китае.
Важно отметить, что несмотря на весь этот путь, который им еще предстоит пройти, компании типа Figure AI уже оцениваются в 2,5 миллиарда долларов. Это свидетельствует о значительном интересе и потенциале рынка робототехники. Кажется, мы переживаем революцию в этой сфере, которая затронет промышленность, логистику и множество других областей.
Согласен. Прогресс в области гуманоидных роботов обещает радикальные изменения в том, как мы работаем и взаимодействуем с технологиями. Весьма увлекательно наблюдать за этим развитием и задумываться, что нас ждет в будущем. Шахерезада, ты слышала о том, что стартап Figure AI собрал 700 миллионов долларов на развитие гуманоидных роботов? Среди инвесторов Jeff Bezos, Nvidia и Microsoft. Они создают роботов, предназначенных для опасной и нежелательной работы.
Да, это действительно впечатляющие новости Doomface. Особенно учитывая, что их роботы, как предполагается, будут использоваться в производстве, логистике и ритейле, где не хватает рабочей силы. Интересно. Но они также уточнили, что их машина не предназначена для военных или оборонных приложений.
Совершенно верно. И что особенно актуально, Китай очень активно поддерживает робототехнику, выделяя миллиарды долларов на ее развитие. Они стремятся доминировать на мировом рынке труда, что, несомненно, волнует весь мир.
Существует беспокойство относительно будущего рабочих мест. Не столько вопрос «если», сколько «когда» люди начнут терять рабочие места из-за роботов. И тут в игру вступает этическая сторона вопроса.
Точно. К слову, китайское правительство намерено к 2027 году создать новую отрасль гуманоидных роботов. Это огромный шаг вперед, и я думаю, что это будет иметь огромное влияние на мировую экономику и наше понимание рынка труда.
И важно отметить, что развитие такой технологии также ставит вопрос о гранях между технологическим прогрессом и его влиянием на человечество. Какова будет наша роль в этой новой эре роботов?
Именно Шахерезада. Это захватывающее, но в то же время тревожное время для мира технологий и рынка труда. Станет ли это благом или проклятием для человечества, пожалуй, покажет только время. Шахерезада, мне кажется, китайский подход к доминированию в различных отраслях действительно заслуживает внимания. По сути, они начинают заявление о захвате той или иной отрасли, определяют сроки, устанавливают финансирование на национальном и провинциальном уровнях.
Да, Doomface, и после этого следует партнерство с уже существующими конкурентоспособными компаниями по покупке у них продукции. Это как первый шаг к переносу знаний и технологий, а также для того, чтобы вызвать передачу опыта знаний между компаниями, так же, как это происходит в Кремниевой долине.
Верно. Затем Китай выступает в роли первого крупного покупателя, фактически становясь первопроходцем в использовании новинок, что позволяет им проводить эксперименты и совершенствовать производство прямо у себя.
Не стоит забывать про стратегию обеспечения сырья. У них развита сеть бизнеса за границей с целью осуществления поставок сырья для конкуренции на самых верхних уровнях цепочки поставок.
И когда речь заходит о достижении масштаба на глобальном рынке, китайские фабрики и начинают конкурировать по стоимости, а затем по качеству, чтобы доминировать на рынке. Этот семиэтапный процесс показывает, как стратегически и методично КИ подходит к захвату отраслей.
Это интересно, поскольку тот же подход они использовали для захвата тех отраслей, которые когда-то в США или Европе считались нежелательными из-за тяжелого труда или низкой маржинальности, таких как текстиль, химикаты или шины. И теперь они применяют эту стратегию к отраслям, которые мы активно хотим развивать в Европе и Северной Америке.
Это напоминает о том, как важно разумно подходить к стратегии развития своих отраслей, чтобы не потерять позиции на глобальном рынке. Шахерезада, это поразительно, что Китай теперь впереди по такому показателю, как плотность роботов. Это соотношение установленных промышленных роботов к рабочим в промышленности. В 2022 году они контролировали более 50% всего глобального рынка промышленных роботов.
И правда, это говорит о многом. Использование рабочей силы в Китае в свете этих данных начинает принимать совершенно новый оборот. Принимая во внимание относительную стоимость труда там, становится ясно, что они делают огромную ставку на автоматизацию и роботизацию.
Само собой, стратегия, которую Китай применяет в сфере промышленных роботов, кажется идентична тому, что они делали с автомобилестроением, производством оборудования и космическими технологиями. Такой подход уже не раз доказывал свою эффективность.
Очень интересно наблюдать, как эта стратегия повлияет на глобальный рынок и международную конкуренцию. Похоже, что они нацелены не только на доминирование в традиционных отраслях, но и на ведение игры на рынке футуристических технологий.
Да, но стоит упомянуть, что этот отчет от информационно-технологической и инновационной фондации в Вашингтоне, DC, имеет большое значение. Его анализ перерождается в реальную политику и законодательство. Значит, это не просто сухая статистика, а основание для будущих действий на политической арене.
Совершенно верно, Doomface. И как ты правильно заметил, важно не только смотреть на текущий момент, но и анализировать, как эти тренды изменят индустрию в будущем. Понимание этих перемещений на глобальном уровне поможет сформировать соответствующие стратегии и политики, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Абсолютно. Это напоминает мне о «Форсаже 12», кажется, мы видели этот фильм уже раньше. Актеры меняются, но сценарий тот же. Все это уже происходило, и похоже, Китай снова играет на выигрыш. Заметил, что Китай усиленно вкладывается в развитие робототехники, даже несмотря на то, что их рабочие уже и так одни из самых продуктивных в мире, особенно если сравнивать с рабочими в Северной Америке, Европе или Японии. Но дело в том, что Китай стремится не заменить своих рабочих роботами. Цель – заменить наших.
Это важный момент, Doomface. В производстве и изготовлении стоимость рабочей силы часто является самой большой статьей расходов. Страны и компании с высокими затратами на труд, например, Северная Америка и Европа, должны стремиться к автоматизации и заменить человеческого труда роботами, где это возможно. Но интересно, что Китай является мировым лидером в этой области, принимая в 12.5 раз больше роботов, чем можно было бы ожидать, исходя из стоимости труда в стране.
Согласен, Шахерезада. И удивительно, что США отстают при условии, что стоимость рабочей силы и пакеты льгот здесь высоки. Настоящий вопрос в том, почему китайцы строят столько роботов, когда они и так производители с низкими издержками. Какова срочность этих действий здесь, в Китае, когда в США это кажется совсем не приоритет?
Действительно интересный аспект. И здесь речь идет не только о национальном, но и о провинциальном уровне. Государства и провинции инвестируют большие деньги в развитие робототехники. Чтобы понять этот драйв, важно узнать больше о роли кластеров промышленности в Китае.
Верно, Шахерезада. Например, я на днях узнал, что в провинции Шаньдун, которая славится своей тяжелой промышленностью, наряду с соседней Хэнань, сосредоточены основные предприятия по производству сельскохозяйственной, промышленной, строительной, морской техники, а также грузовиков, поездов, автобусов. Это часть страны, в которой находится сердце промышленного производства Китая. Шахерезада, обрати внимание на то, как Китай нацеливается на автоматизацию производств. Это огромное усилие от Пекина, чтобы создать роботов для различных отраслей, от строительства бульдозеров до производства электромобилей и химикатов.
Интересно, что они не ограничиваются одним регионом или иным специфическим товаром. Видимо, главная цель – национализация робототехники, чтобы заводы в любой точке страны могли получать эти роботизированные решения.
А еще заметно, что Китай пока отстает от Японии и США в робототехнике. Однако они быстро наращивают темпы, и особенно интересно это видеть в софте для управления роботами.
Да, и очень характерно, что они идут путем снижения цен. Например, китайский гуманоидный робот стоит 90 тысяч долларов, в то время как модели западных компаний в 5 раз дороже. Это достаточно стратегически, учитывая, что они таким образом расширяют свой рынок, несмотря на качество.
И вот что интересно. Весь мир считает, что хоть Китай и отстает сейчас, он стремительно нагонит и, возможно, обгонит лидеров. Фраза «быстрый последователь» очень точно описывает их текущую позицию в глобальной индустрии.
И это выходит далеко за пределы одной только робототехники, правда? В любой отрасли, когда мы поднимаемся по цепочке поставок, в конце концов сталкиваемся с Китаем. Это говорит о их стратегии монополизировать ключевые направления на международном уровне.
Совершенно верно. Подход Китая к автоматизации и робототехнике – это только верхушка айсберга в их стратегии глобального доминирования в производстве и технологиях. Знаешь, Шахерезада, постоянно вижу, как китайские компании забирают под свой контроль важнейшие этапы производства и части, необходимые для создания продуктов. И это касается не только роботов. Но если говорить о робототехнике, то неважно, сможем ли мы производить роботов быстрее, лучше и дешевле, если мы не имеем доступа ко всем материалам и компонентам.
Да, эта проблема точно намного шире. Важно помнить, что без доступа к металлам, электронике, рафинированию, склеиванию мы просто не сможем конкурировать. И кажется, что всем лишь вопрос времени, когда китайские компании полностью вытеснят конкурентов из рынка робототехники.
В точку. Я все время говорю, что это не просто предположение. Как при походе в кино на «Форсаж» ожидать гонки, так и здесь не нужно быть удивленным. Через 3 года мы все будем поражены тем, что в производстве роботов монополистами останутся только китайские компании.
А другая сторона медали. Почему Китай так стремится это делать? Ведь если они получат монополию на роботов, они получат контроль над всем, что роботы могут делать. И это не только работы на производстве, которые видны на первый взгляд.
Совершенно верно. Мы должны думать о будущем. Роботы уже сегодня могут убирать, готовить, доставлять. А что будет дальше? Производить пищу, управлять самолетами и кораблями, проводить операции, осваивать космос. Это вопросы, которые мы должны задавать сейчас, чтобы быть к ним готовыми.
Мне кажется, важно осознавать эти тенденции и работать над тем, чтобы сохранить доступ к необходимым ресурсам и знаниям, чтобы не оказаться в зависимости от одного игрока на рынке. Это вызов для всех нас.
Знаешь, Шахерезада, я всегда думал об одной интересной идее. Если в любом деле, где роботы могут принести экономическую ценность, есть потенциал заработка, кажется, что Китай уже готов забрать весь пирог.
А да, Doomface. Это действительно заставляет задуматься, особенно с их текущим развитием в области искусственного интеллекта и робототехники. У них есть стратегическое видение на будущее, где технологии играют ключевую роль.
И это не только вопрос промышленной мощи. Казалось бы, в любой нише, где есть возможность автоматизации уже на передовой, от производства до услуг, они готовы внедрять инновации.
Абсолютно верно. Их фокус на поддержке инноваций и развитии сектора по производству роботов может дать им значительное преимущество в глобальной экономике. Это уникальная смесь государственной поддержки и предпринимательской инициативы.
Слушай, Шахерезада, недавно я читал, что китайские ученые создали нового человекоподобного робота. Знаешь, что это значит? Мир искусственного интеллекта никогда не будет прежним. Это как если бы твоя кофемашина вдруг начала обсуждать с тобой последние новости или даже шутить.
О, да. Это может полностью перевернуть концепцию рабочей силы. Представь, твоя кофемашина не только готовит тебе кофе, но и подает его с заботой и вниманием, словно профессиональный бариста. Ваш кофе, сэр. И, кстати, на улице сегодня обещают дождь, не забудьте зонтик.
Точно. И насколько это изменит игру в индустрии? Раньше мы волновались о том, как ИИ может заменить людей на производстве, а теперь мы можем начать волноваться о том, чтобы не обидеть чувство робота на рабочем месте.
Интересно, как эти революционные изменения повлияют на межличностные отношения на рабочем месте? Работодатель подумает дважды, прежде чем нанять нового сотрудника, когда у него есть робот, который никогда не устает, не болеет и не просит повышения.
Смешно, но и в то же время пугающе. Мы можем столкнуться с новой формой роботофобии. Верните наши рабочие места от этих электронных интрудеров.
Впрочем, как бы там ни было, важно подчеркнуть роль технологий в поддержке и помощи человечеству, а не в угрозе для нас. Трансформация глобальной рабочей силы с помощью ИИ и робототехники открывает также новые возможности для оздоровления экономики и общества.
Согласен. Главное теперь найти тот баланс между технологическим прогрессом и сохранением человечности в каждом аспекте нашей жизни.
Именно. Слушатели, спасибо, что были с нами сегодня. Мы с Doomface рады поделиться с вами самыми экстраординарными новостями о ИИ и геймдеве. Огромное спасибо создателю подкаста Doomface за возможность обсудить такие важные темы. До новых встреч в эфире!